Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. В этой студии вместе со мной сегодня мы приветствуем этот светлый вечер. Вместе с нами и с вами проведет протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеческого храма села Ивановское. Здравствуйте, отец Игорь. Здравствуйте. Мы с вами сегодня будем говорить про Вознесение, и выходим мы с вами в эфир отдания Пасхи и день накануне Вознесения Господня. А поэтому и начнем, наверное, с того, вот сегодня отдание Пасхи, если... Вроде бы все понятно с самими праздниками. Вот есть Пасха, есть Рождество, есть, в конце концов, Вознесение, которое мы завтра будем праздновать. А то вот с отданиями праздников все немножко сложнее. Наверное, люди, которые начинают ходить в храм, они слышат что-то вот про то, что бывает не только сам праздник, но его какое-то там, видимо, завершение, отдание. Здесь можно вроде бы так по смыслу понять, о чем идет речь. Но все-таки вы расскажите, пожалуйста, что такое отдание праздника любого.
Да, сегодня мы последний раз в этом году пели «Тропарь Пасхи», «Христос воскресе из мертвых». Сегодняшняя служба, тот, кто был сегодня в храме, наверное, обратил внимание, что она очень-очень похожа на пасхальную службу. Даже существует традиция греческая, у нас во многих храмах сейчас это делают, просто буквально повторяется пасхальная служба. Но вообще традиция эта идет еще из Ветхого Завета. Даже не традиция, а просто божественное установление. Когда Моисей давал закон народу Израилеву, он особое внимание уделял праздникам, потому что праздники – это очень-очень важно. Праздники – это способ удержать в памяти народа какие-то важнейшие события, забыв о которых они перестанут быть тем, кем они должны быть. Вот, и поэтому ветхозаветные времена, особенно важные праздники, принято было не один день праздновать, а праздновать несколько дней. Празднику предшествовало предпразднество, когда люди уже готовились, настраивались, сам праздник, и затем несколько дней, ну, в зависимости от значения события, которое празднуется, несколько дней люди продолжали праздновать, и последний день вот этого периода по празднеству назывался отдание праздника. Все, вот этот день уже в последний раз праздновали, и тоже было предписано законом Моисеевым, что этот день должен праздноваться особенно торжественно. Торжественность его приближается к той торжественности, с которой праздновался сам праздник.
Получается, что мы сегодня не прощаем, нельзя, наверное, сказать, что прощаемся с Пасхой. Пасха, она продолжается все равно в течение всего года, мы и Христос воскресе говорим, когда хотим, в любое время. Но, тем не менее, вот это завершение чего сегодня?
Ну, сегодня завершение, собственно, вы правы, конечно, что Пасху мы переживаем постоянно. Каждое воскресенье, в конце концов, это Малая Пасха, и каждая литургия – это в какой-то степени тоже Пасха. Но все-таки есть, наверное, в течение года какие-то периоды, когда празднуемое событие, ну, как-то преимущественно на него обращает внимание, и духовная жизнь, вот вся совершается вокруг вот этого события. Вот в этом смысле сегодня завершается, потому что, ну, впереди другие праздники, и о них тоже нужно будет говорить, и события, которые в эти дни, тоже нужно вспоминать. Я вот, вы знаете, такое сравнение еще бы привел, что у нас во всех, практически во всех храмах над царскими вратами обычно надпись «Христос воскресе». Ну, или две буквы сокращенно, первое, или все «Христос воскресе».
Это... Но обычно это потому, что, как мне всегда казалось, не заморачиваются с тем, чтобы снять эти буквы после Пасхи.
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что Христос всегда воскресе. Мы всегда об этом помним. Но именно вот в пасхальные дни зажигается эта надпись. Она горит, она сияет. Сегодня она сияла последний раз в этом году. Лампочки, которые там монтированы, они выключены до следующего года, но надпись никуда не ушла. Также, мне кажется, и в сердце нашем, что, может быть, немножечко, не то чтобы потускнеет вот эта истина, она никогда не может потускнеть, но есть какие-то другие еще важные события, которые тоже вот сейчас должны загореться в нашем сердце.
И мы подходим к Вознесению. Это уже завтрашний день, Вознесение Господне, тоже важный, очень важный, один из, наверное, важных праздников именно пасхального цикла, потому что, как мне всегда казалось, это такой некий водораздел. Вот события Пасхи и Воскресения, а вот дальше уже события истории Церкви, когда сходит Святой Дух на апостолов, когда празднуется Пятидесятница и Троица, и, как в народе говорят, день рождения Церкви. А вот Вознесение, оно разделяет как раз два этих события, и тем оно важно, причем смыслов-то здесь очень много. С одной стороны, Бог из мира никуда не ушел, и это, скорее, очень символичное, наверное, явление, то, что он зримо с земли возносится на небо, это с одной стороны, но с другой он все равно всегда остается с человеком, остается на земле, сопутствует человеку. Наверное, об этом тоже важно помнить. Но давайте, может быть, напомним или расскажем кому-то впервые о том, что же за событие Вознесения, почему оно произошло, знали ли апостолы о том, что Христос должен вознестись, и как вообще все это описано в Евангелии.
Хочется немножечко поподробнее сказать о предыстории этого события, потому что вот сегодня нам придется, наверное, несколько раз употребить слово «ожидание». Вот им наполнена вообще вся наша жизнь, она всегда, я думаю, наполнена ожиданием. Мы всегда чего-то ждем, понятно, в юности, в зрелости, там, чего-то, каких-то важных событий. И вот израильтяне, они ждали прихода Мессии, прихода Христа. Когда Христос пришел, то кто-то поверил в это, кто-то не поверил. Вот те ученики, те, кто пошел за ним, это те, кто поверили, что вот этот человек по имени Иисус из Назарета, что это и есть обещанный Мессия. И они ожидали все время, пока они были с ним, они ожидали, что произойдет то, к чему они всегда готовились, произойдет его воцарение, что он станет царем Израиля, а затем и станет царем всего мира. Причем это должно было произойти, какими понимались в земном смысле этого слова, то есть это будет земное царство. И вот они ждали, немножечко, может быть, даже удивлялись, почему это не наступает, что вот они уже 3 года вместе с ним путешествуют по стране, ходят из места на место, а вот этого не происходит. Потом мы с вами помним, что вот это событие, которое мы праздновали, вход Господень в Иерусалим, когда Господь спускается с Елеонской горы, его встречает как царя, и ученики, без всякого сомнения, вот ликуют и радуются, что наконец-то они дождались, наконец-то сейчас это произойдет, то, к чему мы так готовились. А ничего этого не произошло. Мы знаем с вами, что он пришел в Иерусалим, выгнал торгующих из храма, сказал несколько проповедей, притч и ушел, и, в общем-то, того, чего от него ждали, не произошло. И это, конечно, у одних вызвало разочарование, ошибка, это все-таки никакой не Христос и никакой не царь, и многие отвернулись от него, что сказалось в последующих событиях. Ученики, конечно, от него не отвернулись, но понимали, не пришло еще время, чуть-чуть будет попозже. А попозже мы с вами знаем, что случилось. Попозже Страстная Седмица, страдания, смерть, муки. И вот когда он был распят на кресте, то тогда ученики уже окончательно были уверены, наверное, в том, что это, конечно, не Мессия, конечно, не Христос. Они в нем, конечно, они его все равно любили, продолжали любить, но помните, как когда Лука и Клеопа идут в Эммаус, они рассказывают Христу, не узнав его, рассказывает ему, говорит, что неужели ты не знаешь про человека по имени Иисус, который был велик перед Богом и людьми, и, как он говорит, и как распяли его. И они говорят, а мы-то было надеялись, что он тот, кто даст избавление Израилю. То есть мы надеялись, ну да, все-таки оказалось, что это не он. И затем, когда он является, ну, когда они потом его узнают и понимают, что он воскрес, и затем он является воскресшим, и вот эти 40 дней, которые отделяют Пасху от Вознесения, это те дни, когда Господь являлся своим ученикам. Но вот посмотрите, все эти явления, во-первых, они всегда неожиданны. Он всегда появляется, когда его не ждут, появляется совершенно каким-то удивительным образом, он проходит сквозь стену, проходит сквозь запертые двери, там подчеркивается в Евангелии, что вошел с закрытыми дверями, и поэтому первая реакция была учеников, что это призрак, что это дух, они не обрадовались, испугались, привидение, вот ему приходится, чтобы они убедились, давать возможность потрогать себя, потрогайте, пощупайте, и этого, если мало, дайте кусок рыбы, дайте меда, чтобы, ну, дух не может, в конце концов, то есть они убеждаются, что это тело, но какое-то странное тело, тело, которое проходит сквозь стены, сквозь двери, он так же, как он внезапно появляется, он исчезает, причем исчезает не так, как мы с вами, вот если захотим откуда уйти, повернемся и уйдем, он просто вдруг становится невидимым, и они снова в недоумении и ждут, и вот когда же он придет снова, и он приходит то там, то здесь, то на берегу Галилейского моря, и вот мне думается, что теперь ученики, ну они как бы, они же понимают, что что-то должно быть дальше, что ну не может же быть такого, что он теперь так и будет, что ли, все время появился внезапно, исчез, появился, исчез, это же должно когда-то закончиться, это должно к чему-то привести, но они уже не знают к чему. И тут вдруг он является с ним и зовет их пойти с ним на 40-й день на Елеонскую гору, на ту самую гору, с которой он когда-то, не так давно, в общем-то, сходил, и когда его приветствовали как царя, но вот тогда его воцарение не состоялось. И, конечно же, ученик думает, ну вот наконец-то, ну вот теперь мы дождались, вот теперь наконец-то будет то, чего, что не состоялось тогда. И если тогда, когда после воскресения, воскрешения Лазаря его так приняли, то как примут его теперь, когда народ увидит его воскресшим? И они даже не могут удержаться. Они задают вопрос, не в сие ли время, учитель, восстановишь ты царство Израилю? И тут слышат ответ, что нет. Они говорят, он говорит, что нет, не ваше дело вообще.
О временах и сроках.
О временах
знают,
и сроках, да. Вот, вы будьте в Иерусалиме и ждите, пока не получите силу свыше. Силу свыше. И для того, чтобы идти проповедовать по всей земле о том, что вы видели и слышали. И вот, поднявшись с ними на гору Елеонскую, он возносится на небеса, исчезает в небесах. Ученики смотрят на небо, смотрят, конечно, туда, где уже перестал быть виден их учитель, и им являются ангелы, которые говорят, мужи галилейские, что вы смотрите на небо? Сей Иисус, которого вы видели возносящимся, точно так же, как и возносился, вернется на землю. И они понимают, что теперь им нужно ждать, ждать того, что он им сказал, что они получат силу свыше, и что теперь их задача будет благовествовать, рассказывать, свидетельствовать людям обо всем том, что они видели и слышали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня в гостях у Светлого радио протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна-Претического храма села Ивановское, Подмосковье. А это уже другие апостолы. Смотрите, мы в разных книгах евангельских читаем про то, что во время земной жизни Христа, еще до событий распятия, до Гефсиманского сада, часто эти люди просто не очень понимали, что происходит, и между ними были ссоры даже иногда, они не очень хорошо представляли себе то, что им проповедует Спаситель. И вот проходят события Гефсиманского сада, предательство, происходит событие, происходит распятие, воскресение, и вот вся вот эта цепочка, она изменила апостолов уже на тот момент, как вы считаете? И когда они уходили после Вознесения Спасителя ждать, что же он им пошлет, это были уже другие люди?
Я думаю, что нет еще. Во многом это были те же люди, потому что самая большая перемена в них все-таки должна была наступить через несколько дней, когда мы будем с вами вспоминать об этом, когда будем праздновать Пятидесятницу, будем праздновать схождение Духа Святого. Да, вот вы очень точно заметили, что они очень многого не понимали того, что говорил им Господь. Но вот в чем, наверное, и их величайшее достоинство, что самое главное, они поняли. Они поняли, что перед ними вот действительно самый прекрасный, самый чистый, самый совершенный человек, который когда бы то ни был, действительно Сын Божий. Они даже тогда не знали, что Он Сын Божий вот в том смысле, который сегодня вкладываем мы. Они не могли его назвать еще тогда Богом, хотя порой это звучит, как когда Фома сказал: «Ты Господь мой, Бог мой», но тем не менее...
Когда Петр сказал еще до этого.
Но Петр он не называет именно Богом.
Да, но из этого разговора можно сделать вывод, что Петр, в принципе, понимает, кто перед ним.
Сын Божий все-таки может пониматься по-разному. Сын Божий может все-таки, в общем-то, понималось как человек, который в особо близких отношениях с Богом, который действительно посланец Бога, что действительно никто, никогда, ни один пророк не имел такой близости с Богом, какое имел этот человек. Но о том, кто он на самом деле, что это Сын Божий, вот в то единородный Сын Божий, воплотившийся, как мы это исповедуем сегодня, это все-таки еще не до конца было раскрыто для учеников. Но для них было ясно одно. Вот помните, есть прекрасный...
Нет, простите, извините, что перебиваю. Он же ему говорит, Матфея, 16 глава, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». А дальше он уже ему говорит, да, что ты, Петр, камень на камне сем, церковь будет основана.
Думаю, что в любом случае Петр гораздо дальше пошел в понимании того, кто Христос, чем все остальные, но все-таки вот такого понимания, не было еще откровения о Троице, не было еще, не открылась еще тайна Святой Троицы, которая по-настоящему в полной мере, наверное, открылась именно в день к Пятидесятнице, почему мы этот день Троицы и называем. Поэтому все еще было не так просто. У них еще было очень много вопросов, очень много было непонятного, но было понятно одно. Вот помните, когда Господь сказал в Евангелии от Иоанна, говорится о том, что кто не будет вкушать его плоть и пить его кровь, не будет иметь жизни вечной. И большинство людей, даже которые к нему положительно относились, ужаснулись и отшатнулись от него. Как кто может понять такие вещи? И вы знаете, мне даже где-то кажется, что я их понимаю, еще неизвестно, находясь среди людей, услышав такие слова. Это сейчас мы можем это осознать и понять, потому что мы знаем о причастии. А тогда стоит перед ними человек и говорит, что для того, чтобы спастись и войти в вечную жизнь, нужно вкушать его плоть и пить его кровь. Отшатываются, и 12 учеников, они, видимо, тоже очень смущены, но они не уходят. И Господь задает им вопрос: не хотите ли и вы уйти от меня, видя, что они смущены? И прекрасные слова Петра: куда нам идти от тебя? Ты имеешь глаголы жизни вечной. То есть мы не понимаем того, что ты сказал, так же, как и все остальные, но мы понимаем, что именно у тебя глаголы жизни вечной, что ты знаешь что-то такое, что мы не знаем и понять пока не можем, но мы верим, что в нужный момент и это нам откроется. И вот это вот было очень прекрасно, то, что, не понимая многого, они понимали самое главное, что в нем истина, что если и надо за кем-то идти, то надо идти за ним, что нет ничего более высокого, прекрасного и истинного, что был, когда бы то ни на земле появлялось, чем личность Иисуса Христа. Вот это они понимали, и поэтому готовы были ради этого потерпеть до поры до времени непонимание каких-то вещей, веря, что и это им откроется, и открылось же, в конце концов. Вот, а когда он вознесся на небеса, тоже, я думаю, что еще далеко не все было им понятно, но понятно было, что совершается некий замысел, и что ближайшая задача им была ясна, что им нужно вернуться в Иерусалим и пребывать в молитвенном ожидании, когда на них сойдет сила свыше, Дух Святой, что и произошло в Пятидесятницу, о которой будем говорить чуть позже.
И все-таки это очень интересная мысль. Мне она в голову никогда не приходила. Я думаю, что многие тоже из наших слушателей, которые читают Евангелие, не задумывались о том, что для апостолов, которые ходили везде за Спасителем, он не был Богом в их представлении. Но в таком случае, если они не понимали его в этом смысле, получается, что он не сильно отличался от огромного количества учителей, которые были тогда очень распространены в Палестине, которые ходили и собирали учеников. А чем же он был лучше? Они же все о какой-то истине говорили, которая, как им казалось, именно истина.
Ну, были учителя, а были пророки. Все-таки уже даже тогда понимали, что учителей много, и хороших учителей, и уважаемых учителей. Но никому в голову никогда не приходило воспринимать, что учитель как-то может быть вровень с пророком. А потом давайте вернемся к тому, что Христос, Сын Божий, Мессия, Израиль ожидал Мессию, то есть царя, который придет для того, чтобы воцариться сначала над Израилем, а затем и над всем миром, и с его приходом закончится все беззаконие, зло, которое совершается на земле, и установится новый мир. Вот они видели в нем Мессию, они видели в нем именно Христа как царя, который должен воцариться, и с воцарением которого весь мир изменится. Поэтому, наверное, можно очень много говорить, и это очень интересная тема, об вот этом ожидании Христа, которое было в Ветхозаветном Израиле, и о котором говорили пророки, начиная и Моисея, о нем говорили пророки в Псалтыри, и пророк Исаия, и так далее, очень много. Как правило, это было одной из вообще основных тем. Вот чем израильский народ, собственно, мы говорим как об избранном, богоизбранном народе, да, вот в чем заключалась уникальность их веры? Первое, наверное, это то, что это был единственный народ, который знал единого истинного Бога, и второе, им было открыто, что наступит момент в истории, когда Господь, Бог пошлет на землю Мессию, Спасителя, Христа. Тогда еще не было открыто, что это будет сам воплотившийся Бог. Тогда это было скорее воспринималось как величайшего из пророков, и к тому же еще и царя, что он совместит в себе достоинство пророка и достоинство царя, что он будет настолько могущественным и сильным, что никто не сможет противостоять ему, и при этом он будет необыкновенно добрым, справедливым, милостивым. То есть в нем произойдет соединение вещей, которые на самом деле очень редко в правителях происходят. Очень часто бывает добрый и милостивый, но слабый. Или наоборот, очень сильный, но жестокий. А тут вот будет как раз это соединение. И когда вот он придет, потому что вообще-то любого израильтянина мучил один и тот же вопрос, который, кстати, также мучает и многих людей сейчас. Что если Бог есть, если он не любит зло, а любит добро, то почему он это все терпит, это все безобразие, которое творится на земле? Почему мы видим, что зло очень часто оказывается сильнее? Почему мы видим несправедливость? Почему мы видим жестокость? Как же так? И у израильского народа на этот вопрос был ответ ясный, что это до поры до времени. Господь дает возможность каждому проявить себя. Но наступит день, его называли День Господень, когда явится Христос, явится Мессия, и тогда все встанет на свои места. Зло будет окончательно наказано, добро восторжествует, и наступит вот так называемая мессианская эпоха, о которой прекрасно говорит пророк Исаия, когда лев будет вместе с ягненком пастись, и там, что перекуют мечи на оралы, и не будут больше воевать. Вот. И как раз-то вот, когда Иисус явился, то и думали, вот не он ли и есть этот Мессия? А он и есть этот Мессия. Так вот, ученики поверили, что он этот Мессия, что он не просто учитель, а что он именно Мессия, что именно Христос, который вот-вот должен уже воцариться. Но почему-то немножко ждет. И вот как раз я снова возвращаюсь к тому, с чего мы начали, что когда они поднимались на Елеонскую гору в день Вознесения, вот они тогда-то и думали, что вот это событие и произойдет, что вот сейчас он и воцарится, что он сейчас вторично войдет, спустится с Елеонской горы в Иерусалим, чтобы уже произошло то, чего не произошло в день, который мы с вами празднуем, как вход Господень в Иерусалим. Но вместо этого Господь не сошел в Иерусалим, а поднялся на небеса.
Протоиерей Игорь Гагарин сегодня в гостях у Светлого радио. Отец Игорь, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское, это Ногинский район Московской области. А я Алексей Пичугин, мы через минуту вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами и никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».